Дифирамб.
Часов 9 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Дифирамб». И я с большой радостью представляю вам нашего сегодняшнего гостя, режиссера Павла Лунгина. Добрый день, Павел Семенович. Выглядит человек потрясающе. Я понимаю, что мужчине комплименты делать как бы негоже, некрасиво, тем более женщине. Но это поразительно. Вот у кого-то работы все силы последние отнимают, а, по-моему, Лунгину, наоборот, прибавляют. Какая-то открывается второе, чакры открываются. Это вот вы отсняли кино сложнейшее, одно из сложнейших фильмов, один из сложнейших фильмов в своей жизни. И, получается, помолодели лет на 30. Что случилось? Ну, это Иван Грозный вам счастье подарил такое, омоложение?
Я уже побывал почти месяц в Черногории, наплавался и разобрался.
А, все-таки это, обыкновенный отпуск, да?
Я вчера прилетел, а съемки были действительно тяжелые очень, потому что мы не умеем делать, то есть я, например, я говорю, мы так нагло, я не умею делать масштабные фильмы, теперь умею уже. Но вообще как-то умение это потерялось, которое было в советском кино. И все сцены, где больше там 20 человек массовки, уже катастрофа. Если еще и лошадь, а если еще и надо, чтобы это все как-то жило и двигалось.
Компьютер сейчас же все на компьютере делают.
Ну, на компьютере это гадко.
Все-таки гадко.
По-моему, гадко. Ну, не все, но что-то есть хорошее. Но это должны быть какие-то минимальные вещи все-таки. Правда, она читается, когда видишь этих механических солдатиков шагающих. Mm-hmm. Это, ну, компьютер. Дети любят. Вообще, это какая-то великая тайна. Знаете, эти американцы, они открыли вечную тайну детской души. И поэтому дико богатеют. Они именно вот управляют миром из-за понимания детской психологии. Они поняли, что никто не хочет есть кусок мяса. Надо взять булочку, положить в нее котлетку. И дети, это вот дети почему-то любят играть в эти механические игры, дети почему-то обожают, когда на экранах ходят эти
монстры.
Идиотики, монстры, роботы, неживые. Ну, как по-другому.
Значит, смотрите, назовем уже фильм, который сейчас закончил снимать Павел Лунгин, «Иван Грозный и митрополит Филипп», так, по-моему, называется.
Да, это пока такое рабочее название, я не думаю, что оно останется, потому что это очень длинное название.
Знают наверняка наши слушатели, что в роли Ивана Грозного Петр Мамонов, в роли митрополита Филиппа Олег Янковский. Я посмотрела, есть уже фотографии в интернете и на сайте вам посвященном, и мне, конечно, поразила вообще работа гримера. Вот первое, поскольку я движущихся картинок еще не видела, и те батальные сцены, о которых вы говорите, нам только предстоит оценить. Но вот портреты актеров в ролях, в главных ролях, меня просто потрясли, и я просто просила вас несколько слов об этом сказать. Как вообще искался этот образ, эти образы, если мы говорим о главных персонажах вашей работы?
Ну, конечно, самое главное, значит, самое ужасное в исторических фильмах, это вот эта ряженность, понимаете?
Да.
Вот как достичь такого физического чувства правды? Ну, во-первых, у меня выдающийся художник-гример Лера Никулина, с которой я уже много фильмов делал, если делал и «Мертвые души», и она, мы вместе с ней, она во многом придумывала образы острова, и тут она тоже замечательно работала. Вот, а потом, ну, как-то будет что-то так.
А здесь важно, это портретное сходство должно быть?
Нет, конечно.
Или
должна быть правда. Но я не знаю, какой был Грозный. Говорят, он был отечный, говорят, он был на самом деле толст.
На нашего Буншу похож, как говорят в известном фильме. Да.
Понимаете, и это самое, это уже черкасовский этот острый профиль с бородой, но как-то внутренне Мамонов, по-моему, дико похож на Грозного. Вот какой-то с таким-то таким... не знаю, как описать это сходство. Но, в общем, это он, конечно.
А он вообще как готовился к этой роли? Потому что одно дело, когда ты играешь, конечно, там персонажа выдуманного, там в том же острове можно придумать придумать все, что угодно. Бери характер и лепи, что хочешь из него, да? А здесь все-таки нужно соблюдать какие-то каноны-то или не обязательно? Для вас это что было важно? Ну, должна быть какая-то научная подготовка, но она должна быть к такой работе?
Ну, когда сценарий есть, есть история, есть некоторая... Ну, а потом вот это та тайна, которая называется деланием фильма. Mm-hmm. Тут есть некоторая тайна, потому что фильм иногда выходит, а иногда нет, иногда не получается. Вот, там есть некоторая мистика, которую я так словами рассказать не могу. Но надо какое-то... Создается некоторое такое особое давление, такое особое, знаете, как в банке в закрытой. Mm-hmm. Там, не знаю, 20 атмосфер. Нагоняешь туда, и внутри этого как бы жизнь становится... Там даже нет особых вопросов, как бы Грозный бы сделал тут или так, или сяк. Ну, в общем, мы с ним разговаривали, мы с ним советовались много. Но все равно это должно идти естественно из сцены, из эпизода, из текста, из как-то как цветок должен вырастать этот образ.
Но у нас по-прежнему, не знаю, хорошо это или плохо, но любое историческое полотно, художественный фильм, я имею в виду, воспринимают как полотно документальное. И прежде всего, когда обсуждают художественное достоинство, или наоборот, недостатки какого-то фильма, начинают говорить, было или не было, правда или неправда. Вот здесь историки, как вам кажется, сильно будут нервничать?
Сильно.
Сильно, да?
Конечно.
Вы себе это тут позволяете?
Нет, я не то, что позволяю. Я, во-первых, знаете, это ведь не жизнь Ивана Грозного.
Житие, да.
Это эпизод, это один эпизод, это полтора года, два года из его жизни.
Это вот какой вообще период?
Встреча. Это 1565-66 год.
То есть какой-то конкретный эпизод, его встреча?
Нет, это вот от встречи с Филиппом до... То есть, короче, от того момента, когда митрополит... предыдущий ушел в монастырь, испугавшись опричнины, вообще в ужасе, так сказать. И Грозный начал искать нового митрополита и вызвал игумена Соловецкого монастыря Филиппа, которого додал до этого, которому верил, который был знаменит по Руси, ну, умом и благочестием и так далее. Mm-hmm. И вот он стал митрополитом, и вот его убили. Вот, собственно, эти полтора года я и рассказываю. Поэтому тут нет никакого такого эпического замаха, ничего этого нет. Но, вы знаете, столько и безумцев, столько ученых безумцев. Я получаю такое количество писем, я получаю такое количество каких-то рукописей, которые бесконечно перечисляют уже всем известные факты. Люди переписывают их от руки, почему-то перепечатывают, уверены, что что-то открывают, угрожают. Я получаю какие-то темные письма о том, что не поднимай, русофоб, руку на нашего великого царя. Получаю, наоборот, то, что ну вот покажи им всем, и так далее. То есть, странным образом, Грозный до сих пор вызывает какую-то необыкновенно острую, живую и, в основном, надо сказать, положительную, как ни удивительно, реакцию.
А он положительный персонаж для вас?
Ну, конечно, нет.
А почему такая память о нем, как о положительном герое? Ну, почему так привлекает безобразное?
Это есть тайна. Тайна нашего мира. Тайна той страны, в которой мы живем.
Давайте вспомним, хотя об этом, я понимаю, что это вот бесконечно сопровождает тема Ивана Грозного. Там, где тень Ивана Грозного, там рядом обязательно возникает тень другого человека, тень Иосифа Виссарионовича Сталина, поскольку как-то очень они друг другу подходят. И мы не случайно вспоминали вот с вами уже фильм «Иван Грозный» с Черкасовым.
Да.
Да? Тогда действительно именно этот исторический персонаж был невероятно востребован, нужен был той власти и тому царю. Сегодня, учитывая невероятную популярность Сталина и уже, получается, и вашего Ивана Грозного, не кажется ли вам, что опасно играть опять в эти вот аналогии и возбуждать вот этот вот нездоровый интерес к таким проявлениям власти?
Нет.
И опять голосовать. Вы Хороший Сталин или плохой? Хороший Грозный или плохой?
Вы знаете, ответ, я считаю, довольно глупое голосование, потому что человек думает одно, голосует по-другому. А у нас вообще есть некоторая раздвоенность большая, по-моему, в русском сознании. Есть вечное какое-то довольно лицемерное, я считаю, желание наказание тюрьмы. Ох, мы неправедные, все там и воры, все там и это. Да нам бы, ты сможешь с нами, батюшка, построже. Но это какое-то такое причитание, такое привычное, крепостное завывание, которое до сих пор живет в головах у людей, но которое что-то здесь... Я вижу массу самодовольных, напившихся пива, совершенно не хотят никакого ни наказания, не хотят никакой ни твердой руки, ни крепкой руки, ни лагерей, ни тюрьмы, хотят они...
Вечной свободы, вечного кайфа.
Продолжать
да.
вот так вот, вот сладко и вкусно жить. Поэтому эти все... Мне кажется, что эти... Голосование — это такое будирование какого-то такого интереса и игра каких-то общественных концептов. Неправда.
Ну, когда вы собирались заниматься именно Грозным, вы понимали, что этот персонаж по-прежнему востребован сегодня? Он людям интересен, они его любят.
Ну, вы знаете, я вообще как бы ставлю на себе эксперимент всегда, я себе прививаю это лекарство, поэтому мне он стал интересен. Вот опять вот мне он вдруг стал, вот, значит, это о чем-то говорит, потому что я являюсь частицей этого мира, и мне кажется, вот так же я сделал «Остров», например, так же я до этого там делал «Такси Блюз» или «Свадьбу». И чувствуешь, ведь это такая очень тонкая вещь, как тебе приходит тема. Тем-то очень много, они все гениальные абсолютно. Почему она приходит в этот момент, в нужный момент, в это время? Почему вдруг тебе хочется ее? И она как бы идет тебе навстречу. Но, с другой стороны, меня Мамонов, конечно, волновал еще очень, потому что я это говорил тысячу раз, не хочу повторяться, но я все-таки снимаю «Остров», я увидел в нем лицо Ивана Васильевича. Просто это профиль увидел, какой-то глаз этот с безумным огнем, и несчастность его увидел, и в то же время все противоречивое. Грозный — это, конечно, фигура чрезвычайно противоречивая, очень сложная, значительная. Думаю, гораздо более значительная, чем его, чем Сталин, который пытался в конце, так сказать, одеть себя в эти одежды, потому что он был человек необыкновенно образованный, одаренный литературно, одаренный музыкально. Он писал все, он писал на молитвы, писал стихари, он музыку писал, писал изумительный текст, его тот, кто читал. Его свободный, разнузданный, богатый, полемист был невероятный, демагог, лицемер, но при всем этом его какое-то безумное, неистовое желание любви от народа. Понимаете? В общем, Опричнина карала людей, мне кажется, ну, кроме всех тех вещей, что надо было брать земли, что надо было там менять элиту. Ну, надо менять элиту. По-разному меняют элиты. И земли отбирали все и всегда, и у монастырей отбирали, и у старых бояр отбирали. Но вот это неистовый его поиск любви, вот это то, что есть своя внутренняя партия, своя внутренняя Россия, Россия опричная, а все остальные чужие, их можно бить, убивать, их можно править, их можно вообще с ними, можно делать все, что угодно. И когда нет любви, то любой виноват. А кто знает, как надо любить? Он жил в мире постоянно виноватых перед ним людей, которых можно было карать и казнить всех. И вот этот путь, казалось бы, начинался с того, что хотелось любви. Это такой путь какого-то...
Любви народной.
Безумного художника. Ну вот отдай все за меня. Все отдай за меня. Вот люби. Пусть это наша русская любовь. Пусть, понимаешь, за государя отдать все. Но не любите. Гады, не любите, поэтому война не выигрывается, поэтому хлеб не родится, поэтому все виноваты.
Сцены жестокости и насилия?
Ну, вы знаете, я не знаю, вот вы говорили батальные сцены. Мне самому гораздо интереснее сцены между людьми. Мне гораздо интереснее разговоры между Мамоновым и Янковским. Мне гораздо интереснее это. Но мы, конечно, наснимали там и сцены насилия не самодавляющие, а мне кажется. Но они играют там, тем не менее. Там у нас есть потрясающая сцена. Мы нашли медведя невероятного. Доброго.
Медведя, в смысле, настоящего?
Да. Угу. Там же ведь, так как Грозный очень верил в пришествие конца света, и они реально жили тогда предчувствием страшного суда. И эти апокалиптические ощущения, они везде, они читаются. Он строил Опричный дворец, там не было крыши. Не знаю, знаете вы или нет, потому что крыши не надо, потому что время не будет, неба не будет, зачем крыша? Вообще, это какие-то, то есть это было реально вообще. Но и он казнил людей очень часто библейскими казнями, в том числе было классическое, было разрывание дикими зверями. То есть медведи, собаки, у него были свои медведи любимые. И это было довольно регулярно. Там описано много случаев. Вот. И мы нашли такого невероятного доброго медведя. И он там, и с ним даже не дрессировщики, а актеры с ним там катались и боролись. Это выглядит, это, конечно, совершенно действительно языческий и жутковато. Вот. А медведь, это, пожалуй, самые сильные вот такие сцены этого свата, кстати, медведем, который на самом деле ничего не ест, кроме творожков, сырков, безе и так далее.
А Опричнина?
Ну, Опричнина. Опричнина это...
Пёсьи головы или там какие у них там? Да. Все это есть?
Конечно. Опричнина это Малюта Юрий Кузнецов. И Домогаров Басманов очень хороший, неожиданный, острый, точный вообще такой, что как-то открылся.
Наконец-то. То есть использовали его только как такого плейбоя. На самом деле актер-то замечательный. Да.
Ну, Юрий вообще очень, в общем.
А женщины?
Знаете, женщин почти нет. Мужскую фирму. Там есть изумительная молодая актриса из Рамта. Армеля Искандер, который, в общем, открыть, она играет тогдашнюю жену Грозного, Марию Темрюковну. Но это, может быть, не самая большая, не самая главная роль. Это там вот весь конфликт там идет в отношениях все-таки Грозного и Филиппа, в их двух способах веры, в их двух способах восприятия христианства, восприятия правды и так далее.
Насколько строят друг с другом Мамонов и Янковский? Совершенно же разные индивидуальности, разные артисты.
Не знаю.
Ну, как вам показалось?
Замечательных, интересных.
Там есть некая... Мне кажется, мне всегда интересно, когда некая дуэль существует между такими мощными актерами.
Она есть и была, и будет. И, так сказать, она... Это та дуэль, которая вписывается в сюжет фильма.
Ужасно хочется посмотреть. Но вот видите, мужское кино, и уже получается... Ну, в «Острове» тоже женщин там практически нет.
Ну,
да?
Так-то у меня так...
Они так в основном для фона не использованы. Пойму я, да что так... случилось с вами
не
такое?
Знаю, я, в общем, всегда, начиная с «Такси-блюза».
У вас есть, может, потому что есть любимый актер, мужчина, вот такой ваш артист, я имею в виду Мамонова прежде всего, а вот как бы такой постоянный музы в кино.
Не знаю, чувствую,
кино.
Мне надо к психоаналитику. Что-то не то. Я уже думал сам об этом.
Серьезно, сами обратили внимание.
Сколько можно, конечно. Мир полон прекрасных женщин.
Я вам скажу честно, что мужское кино, оно все притягательнее. Но это я вам говорю как зрительница. Мне тоже всегда... Вот, и моя любимая пьеса — это «Игроки» Гоголя, потому что там нету женщин. И это здорово, потому что мужчина без женщин ведет себя совершенно по-другому.
Ну, я не знаю, какой-то такой вот за мной... Не знаю. Надо что-то сделать. Я так люблю Машу.
Машу Миронову, да.
Конечно. И Вику Толстоградову, которая работала. Есть изумительная актриса, которая просто с Кутеповой бы хотелось бы очень работать.
Угу.
То, что ужасно интересно. Но вы знаете, мы все-таки еще ограничены очень. Вот, например, жизнь театрального режиссера, она прекрасна, потому что там столько условностей, там Гамлета ставь, бери Миронову или тоже там Ксению Птепфу. А мы очень ограничены вот эти 2-3 года написания проекта, собирания денег на него. Что там написано, то там и написано. И мы как бы распяты на этом сценарии. И часто нельзя реализовать того, что хотелось.
Я напомню,
потому что проект живет какой-то своей жизнью жестокой.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что поскольку мы в прямом эфире, то обязательно в следующей части программы, после небольшого перерыва на новости, мы воспользуемся нашим телефоном. Номер, напомню, 363-36-59. И СМС тоже, пожалуйста, присылайте. Плюс 7985-970-45-45. Много пришло вопросов на сайт. Напомню, что Павел Лунгин у нас сегодня в гостях. Первая часть была посвящена вот работе, которую мы еще не видели. Нам предстоит ее увидеть. Иван Грозный и митрополит Филипп, как говорит Павел Лунгин, это рабочее название фильма, и не исключено, что название будет иным. Вот, когда увидим, еще раз только скажите нам, приблизительно хотя бы, там по срокам.
Вот мы начали монтаж, это полгода минимум, это где-то к весне будет готово. А дальше, как сложится судьба фильма, мы увидим.
Хорошо. Новости потом продолжим.